6. Электролечение, ночная экскурсия, разъяренный оклахомец, билет на Маунтин-экспресс. Электротехническая мастерская Джейкобса находилась в западной части города. Я не знаю, как этот район Талсы выглядит сейчас, но в 1992 году там была практически заброшенная промзона, где большинство предприятий либо уже умерли, либо находились на последнем издыхании. Джейкобс зарулил на парковку пустынного стрип-молла на Олимпия-авеню и остановился перед дверью с надписью «Автомобильные кузова Уилсона». «Риэлтор мне сказал, что помещение давно пустует», — пояснил Джейкобс. На нем были выцветшие джинсы и голубая рубашка пола, волосы вымыты и причесаны, а глаза горели от возбуждения. Один его вид заставлял меня нервничать. «Мне пришлось оплатить годовую аренду, но деньги все равно смешные. Заходи».
«Тебе надо снять старую вывеску и повесить свою», — предложил я и показал руками какую. Руки дрожали, но не сильно. «Портреты молнии Ч.Д. Джейкобса будет хорошо смотреться».
«Я не задержусь, остался надолго», — объяснил он. «А портреты — всего лишь способ заработать на жизнь, пока я провожу свои опыты. Я проделал долгий путь со времен своего пасторства, но пройти предстоит еще много. Ты даже представить себе не можешь. Заходи, Джейми, смелее». Он отпер дверь и провел меня через офис, в котором не было никакой мебели, хотя на грязном линолеуме виднелись светлые пятна, оставленные ножками некогда стоявшего там стола. На стене висел календарь со звездами кёрлинга, открытый на апреле 1989 года. Крыша была покрыта гофрированными металлическими листами, и я подумал, что сентябрьское солнце раскалило воздух внутри, как в духовке. Однако там царила чудесная прохлада. Слышался тихий гул кондиционеров. Джейкобс щелкнул тумблерами блока переключателей, недавно усовершенствованного, судя по новым проводам, выходившим из дыр, зиявших на месте старых заглушек. И помещение осветил десяток ярких ламп. Если бы не бетонный пол с застарелыми масляными пятнами и прямоугольные углубления, где когда-то стояли подъемники, его запросто можно было принять за операционную.
«Должно быть, кондиционирование воздуха обходится тут в целое состояние», — заметил я. «Особенно, если включен весь этот свет».
«Напротив, очень дешево. Кондиционеры моей собственной конструкции и потребляют очень мало энергии, основную часть которой я генерирую сам. Я мог бы вообще обойтись без сторонних источников, но не хочу, чтобы здесь рыскали представители электроэнергетической компании Талсы, пытаясь понять, к кому я незаконно подключился. Что же касается лампочек, можешь потрогать любую и при этом не обожжешься. И даже не почувствуешь, что они вообще греются, если на то пошло». Наши шаги разносились по просторному помещению гулким эхом. И голоса тоже. Будто мы очутились в обществе призраков.
«Это все из-за ломки», — решил я. «Послушай, Чарли, а ты часом не связался с радиацией?»
Он поморщился и покачал головой. «Радиоактивность меня не интересует. Это энергия для идиотов. Тупик».
«Тогда как же ты генерируешь ток?»
«Электричество порождает электричество, если знаешь, что делаешь. Но не будем об этом. Подойди сюда, Джейми». В конце помещения стояли 3 или 4 длинных стола с электрооборудованием. Я узнал осциллограф, спектрометры и пару приборов, похожих на усилители Marshall, которые вполне могли оказаться чем-то вроде аккумуляторов. Еще там была разобранная плата управления и несколько сложных стопкой пультов с темными дисплеями. Повсюду велись толстые электрические шнуры, которые либо исчезали в закрытых металлических контейнерах, напоминавших ящики для инструментов Craftsman, либо входили обратно в темные приборы. «Все это может быть его фантазией», — подумал я. «Оборудование, которое оживает только в его воображении». Однако портреты молнии были вполне реальными. Я понятия не имел, как он их делал, а его объяснение было в лучшем случае туманным, но он действительно их делал. И хотя я стоял прямо под одной из ярких ламп, от нее и в самом деле не исходило никакого тепла.
«Как-то не впечатляет», — с сомнением произнес я. «Я ожидал большего».
«Переливающиеся огни, научно-фантастические хромированные рубильники, телеэкраны, как в сериале «Звездный путь», может быть, даже камера телепортации или голограмма Ноева ковчега в диффузионной камере». Он весело расхохотался.
«Да ничего подобного», — возразил я,
хотя он попал в самую точку.
«Просто тут как-то пустовато».
«Так и есть. На сегодняшний момент я сделал все, что мог. Какую-то часть оборудования продал, другую, не совсем обычную, разобрал и поместил на склад. Я хорошо поработал в Талсе, учитывая, как мало времени у меня было. Заставить тело и душу жить в согласии — задача не из легких, как ты, полагаю, знаешь по себе».
«Конечно, я знал».
«Но да. Я добился определенного прогресса в достижении своей конечной цели. Теперь мне нужно подумать, а вряд ли это возможно, когда даешь по несколько представлений за вечер».
«И в чем заключается эта конечная цель?»
Он снова не ответил. «Подойди сюда, Джейми. Хочешь немного взбодриться перед тем, как мы начнем?» Я не был уверен, что хочу начать, но взбодриться хотел точно. Уже не в первый раз я всерьез подумывал о том, чтобы выхватить у него маленький коричневый пузырек и сделать ноги. Но он, скорее всего, догонит меня. Я был моложе и почти выздоровел от гриппа, однако все равно не мог составить ему конкуренцию. Хотя бы потому, что он не попадал в аварию на мотоцикле, не ломал ногу и не калечил бедро. Он взял заляпанный краской деревянный стул и поставил перед одним из черных ящиков, похожих на усилитель Marshall. «Садись сюда». Но я опустился на стул не сразу. На столе я заметил фотографию в рамке. Джейкобс увидел, как я потянулся к ней и дернулся, словно желал остановить меня, но передумал. Звучащая по радио песня может вернуть прошлое с жестокой, пусть и милосердно мимолетной, непосредственностью. Первый поцелуй, отдых с друзьями или неприятное событие в жизни. Когда я слышу «Go Your Own Way» группы Fleetwood Mac, то непременно вспоминаю о последних неделях матери, полных боли. Той весной эту песню, казалось, крутили по радио постоянно. Фотография может обладать тем же свойством. Я взглянул на фото и вновь превратился в 8-летнего мальчика. Сестра помогает Морри складывать домино в углу с игрушками, а Пэтси Джейкобс играет на пианино протестантский гимн «Несем снопы», и ее гладкие светлые волосы раскачиваются из стороны в сторону в такт музыки. Фотография была сделана в фотоателье. Пэтси в давно вышедшем из моды платье с длинной широкой юбкой, которая ей очень идет. У нее на коленях малыш в коротких штанишках и вязаном жилете. На голове у него вихор, который я отлично помнил.
«Мы звали его Морри Хвостик», — произнес я, осторожно проводя пальцами по стеклу.
«Правда?» Я не поднял головы. Голос Джейкобса дрогнул, и я боялся увидеть его глаза.
«Да, и все мальчишки были влюблены в твою жену, и Клэр тоже. Мне кажется, она хотела быть такой, как миссис Джейкобс».
При мысли о сестре к моим глазам подступили слезы. Я мог бы сказать, что причиной слез была слабость от болезни и ломка. И это действительно правда. но только не вся. Я провел рукой по лицу и поставил фотографию на место. Когда я перевел взгляд на Джейкобса, тот возился с регулятором напряжения, с которым, похоже, все было в порядке.
«Ты так и не женился?»
«Нет», — ответил он. «Даже мысли такой не было. Пэтси и Морри были всем, что мне было нужно. Я думаю о них каждый день, и каждый месяц мне снится, что с ними все в порядке, и что авария мне только приснилась. А потом я просыпаюсь. Скажи мне, Джейми, твоя мать и сестра, ты никогда не задумывался, где они сейчас? И есть ли вообще?»
«Нет».
Остатки моей веры, еще сохранившиеся после ужасной проповеди, исчезли в старших классах школы и колледжа.
«Понятно».
Он поставил регулятор на место и включил прибор, похожий на усилитель Marshall, который мои бывшие группы редко могли себе позволить. Этот прибор тоже гудел, но не так, как Marshall. Звук был низкий, почти музыкальный. «Ладно, давай тогда приступать». Я посмотрел на стул, но садиться не стал.
«Ты обещал сначала дать мне кое-что».
«Верно, обещал». Он достал коричневый пузырек, посмотрел на него и протянул мне. «Поскольку есть надежда, что эта доза окажется последней, может, окажешь мне честь?» Просить дважды ему не пришлось. Я втянул в нос внушительные порции и повторил бы еще, но он забрал пузырек. И все же в моей голове распахнулось окно на тропический пляж. Лицо ласкал мягкий ветерок, и мне вдруг стало все равно, что случится с моими мозговыми импульсами. Я сел на стул. Он открыл один из стенных шкафов и достал пару потрёпанных, обмотанных изолентой наушников с металлической сеткой на подушечках. Затем подключил их к устройству, похожему на усилитель, и протянул мне.
«Если там играет Инагадда Давида, я уйду», — сообщил я.
Он улыбнулся, но ничего не сказал. Я надел наушники, сетка холодила уши.
«А ты уже пробовал это на ком-нибудь?» — поинтересовался я. «Будет больно?»
«Больно не будет», — заверил он, полностью проигнорировав мой первый вопрос. И будто в насмешку дал мне капу, которой иногда пользуются баскетболисты. Заметив, как вытянулось мое лицо, Джейкобс улыбнулся. «Простая предосторожность. Вставь ее в рот». Я послушался. Он вытащил из кармана белую пластиковую коробочку размером с дверной звонок. «Думаю, что ты...» Он нажал кнопку на маленькой коробочке, и продолжение фразы я не услышал. Я не отключился, и не было никакого ощущения, что обычное течение времени вдруг неожиданно прервалось. Просто раздался очень громкий щелчок, как будто Джейкобс щелкнул пальцами прямо у меня над ухом, хотя он стоял не меньше, чем в 5 футах. И все же он почему-то сразу наклонился ко мне, хотя должен был находиться рядом с прибором, точно не являвшимся усилителем Marshall. Маленькой белой коробки нигде не было видно. И с моей головой что-то случилось. Мозг заклинило.
«Что-то...» — произнес я. «Что-то случилось.
«Прекрати! Ты в порядке?» Однако в его голосе не было уверенности, в нем звучал страх. Наушников не было. Я попытался встать и поднял руку, как делают второклассники, когда знают правильный ответ и умирают от нетерпения, чтобы их вызвали.
«Что-то... Что-то случилось. Он залепил мне сильную пощечину. Я дернулся назад и наверняка прокинулся бы, если бы стул не упирался в металлическую стойку. Я опустил голову, перестал повторять одно и то же и взглянул на Джейкобса. «Как тебя зовут?» Я подумал, что скажу «что-то случилось», «имя что-то», «фамилия случилось», но не сказал. «Джейми Мортон».
«Второе имя?»
«Эдвард».
«Как зовут меня?»
«Чарльз Джейкобс». «Чарльз Дэниел Джейкобс».
Он вытащил маленький пузырек с героином и протянул мне. Я посмотрел на пузырек и отказался.
«Пока не надо, ты мне только что давал».
«Разве?» Он показал мне свои часы. «Мы приехали утром, а сейчас часы показывали 14:45 пополудни».
«Но это невозможно!»
«Почему?» — спросил он, явно заинтересовавшись.
«Да потому что столько времени пройти просто не могло. Или все-таки могло?»
«Могло. Мы о многом поговорили, и очень подробно».
«О чем?»
«О твоем отце, о братьях, о том, как умирала твоя мать, и о смерти Клэр».
«Что я говорил о смерти Клэр?»
«Что она вышла замуж за негодяя и 3 года молчала, потому что стыдилась. А потом рассказала вашему брату Энди и...»
«Его звали Пол Овертон», — сказал я. «Он преподавал английский в элитной подготовительной школе в Нью-Хэмпшире. Энди поехал туда и дождался на стоянке, когда Овертон выйдет, а потом избил его до полусмерти. Мы любили Клэр. Ее все любили, полагаю, даже Пол Овертон любил ее по-своему. Но они с Энди были старшими и были особенно близки. Я это рассказал?»
«Почти слово в слово. Энди предупредил: если еще раз поднимешь на нее руку, я тебя убью».
«А что еще я рассказал?»
«Что Клэр его оставила, получила охранный судебный приказ и подала на развод. Она переехала в Норт-Конвей и нашла новую работу преподавателя. Через 1/2 после развода Овертон туда приехал и застрелил ее прямо в классе, когда она после уроков проверяла домашние работы. А потом застрелился сам».
«Да,
Клэр умерла. На ее похороны все, кто остался от нашей некогда большой, шумной и счастливой семьи, в последний раз собрались вместе. А после похорон я уехал во Флориду, потому что никогда там не был. Месяц спустя я играл с Пэтси Клайнс «Липстик» в Джексонвилле. Цены на бензин подскочили, климат был теплый, и я обменял свою машину на Кавасаки. Как выяснилось, зря. В углу стоял маленький холодильник. Джейкобс открыл его и достал бутылку яблочного сока. Я осушил ее за 5 больших глотков. «Попробуй встать». Я поднялся со стула и покачнулся. Джейкобс поддержал меня за локоть и помог выпрямиться. «Пока все хорошо. А теперь пройдись немного». Первые шаги я сделал, шатаясь как пьяный, но на обратном пути уже шел абсолютно уверенно. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он. «Никакого следа хромоты. А теперь пора возвращаться на ярмарку. Тебе надо отдохнуть».
«Что-то действительно случилось», — сказал я. «Что именно?»
«Полагаю, небольшая реструктуризация импульсов твоего мозга».
«Полагаешь?»
«Да.
Но не уверен».
Он немного помолчал, наверное, всего несколько секунд, которые показались мне целой вечностью. Ощущение реального времени вернулось ко мне только через неделю. Наконец ответил. Некоторые книги чрезвычайно трудно достать, и поэтому мне еще предстоит проделать долгий путь в своих исследованиях. Иногда это означает определенный риск, но только оправданный. С тобой же все в порядке, верно? Я подумал, что еще рано судить, но промолчал. В конце концов, что сделано, то сделано. Пойдем, Джейми, мне еще предстоит работать вечером, и я должен отдохнуть. Когда мы подошли к автофургону, я протянул руку к дверце, но рука неожиданно снова взметнулась вверх. В локте что-то заклинило, он перестал сгибаться, будто сделанный из цельного куска металла. Я с ужасом замер, представив, что рука больше никогда не опустится, навеки останется в положении «ну, пожалуйста, учитель, ну, вызовите меня!» Затем судорога миновала, я открыл дверцу и залез в машину.
«Это пройдет», — заверил Джейкобс. «Откуда ты знаешь, если сам точно не понимаешь, что именно сделал?»
«Я такое уже наблюдал». Когда мы вернулись на ярмарку и припарковались на прежнем месте, он снова показал мне пузырек с героином. «Можешь взять его, если хочешь». Но я не взял. Я смотрел на героин, как смотрят на банан с мороженым, едва осилив последние из 9 блюд праздничного ужина на День Благодарения. Ты знаешь, что это сладкое лакомство вкусное, и при других обстоятельствах с удовольствием бы им угостился, но не после такого плотного ужина. После него банан с мороженым — не предмет вожделения, а просто предмет.
«Может, потом», — отказался я. Но потом так и не наступило.
Сейчас, когда эти строки о давно минувших днях пишет уже начинающий стареть человек с первыми признаками артрита, я знаю, что это потом не наступит. Он вылечил меня, но лечение было опасным, и он это понимал. Когда говорят об оправданном риске, всегда встает вопрос «оправданном для кого?». Чарли Джейкобс был добрым самаритянином, но еще он был полубезумным ученым, и в тот день я оказался его последним подопытным кроликом в бывшей кузовной мастерской. Он мог убить меня, и иногда, а вернее, очень часто. Я жалею, что остался жив. Я проспал остаток дня, а когда проснулся, то чувствовал себя заново родившимся Джейми Мортоном, полным жизни и с ясной головой. Я свесил ноги с кровати и наблюдал, как Чарли одевается для представления.
«Можно задать тебе вопрос?» — спросил я.
«Если о нашем маленьком приключении в Западном районе, то мне бы не хотелось о нем говорить. Давай лучше подождем и узнаем, останешься ли ты таким, как сейчас, или тебя снова потянет к наркотикам». Вот проклятый галстук, а. Мне никогда не удается завязать его правильно. От Бриско никакого толка. Бриско звали парня, который работал его ассистентом и отвлекал внимание публики, когда требовалось.
«Подожди», — сказал я, — «ты неправильно все делаешь. Дай я тебе помогу».
Я встал у него за спиной, протянул руки и завязал галстук. Теперь, когда меня больше не трясло, это было легче легкого. Стоило шоку от электротерапии сойти на нет, и руки стали такими же послушными, как и ноги.
«Где ты этому научился?» «После аварии, когда я смог стоять и играть пару часов, не боясь упасть, я работал с группой, которая называлась Undertakers.
Гробовщики, английский.
Группа была так себе, как остальные, в которых я играл лучше всех. Мы выступали в сюртуках, цилиндрах и галстуках-ленточках. Потом ударник подрался с басистом из-за девушки, и группа распалась, но я приобрел в ней новые умения».
«Ну, спасибо. Так о чем ты хотел меня спросить?»
«О представлении с портретами-молниями. Ты снимаешь только женщин. Мне кажется, ты лишаешь себя половины клиентов».
На его лице появилась та самая мальчишеская улыбка, с которой он проводил игры в церковном подвале. «Когда я изобрел портретную камеру, которая, по сути, совмещает в себе генератор и проектор, я пытался снимать и мужчин, и женщин. Это было в небольшом приморском парке развлечений в Северной Каролине, который назывался «Страна радости». Сейчас он закрылся, но там было чудесно, Джейми. Мне очень нравилось. Мой аттракцион был на Центральной аллее, она называлась «Авеню радости», где рядом с особняком кривых зеркал располагалась галерея разбойников. В ней стояли картонные фигуры людей в натуральную величину с вырезанными лицами. Там были пират, гангстер с пистолетом, крутая Джейн с автоматом, Джокер и женщина-кошка из комиксов про Бэтмена. Люди вставляли свои лица в проделанные отверстия, и их фотографировали специально прогуливавшиеся по парку голливудские девушки.
«И это подало тебе идею?»
«Да. В то время я был мистером Электрико, отдавая дань Рэю Брэдбери. Но сомневаюсь, что местная публика имела о нем хоть какое-то представление. Я уже изобрел первый вариант своего нынешнего проектора, однако мысль ввести его в шоу мне в голову не приходила. Я использовал главным образом трансформатор Теслы и генератор зажигания, лестницу Якова. Я показывал вам маленькую лестницу Якова, когда был вашим священником, Джейми. Я применял химические вещества, чтобы поднимающиеся искры имели различный цвет. Помнишь такое?»
«Я помнил».
«Галерея разбойников показала мне возможности, которые открывались с помощью моего проектора, и я создал аттракцион «Портреты молнии». Просто еще один дешевый трюк, как ты говоришь. Но он помог мне продолжить свои исследования и помогает до сих пор. В «Стране радости» я использовал на заднике в качестве фона фотографию мужчины в дорогом смокинге и красивой девушки в бальном платье. Некоторые мужчины заказывали у меня фото, но немногие. Думаю, их поднимали на смех сельские приятели, когда видели в щегольском наряде. А вот женщины над этим никогда не смеются, потому что обожают одеваться красиво, даже роскошно. И после демонстрации выстраиваются в очередь.
«И долго ты этим занимаешься?»
Он прищурил один глаз, прикидывая, а потом от удивления широко раскрыл оба.
«Почти 15 лет».
Я покачал головой, улыбаясь.
«Ты променял проповеди на впаривание?»
Еще не закончив фразу, я понял ее бестактность, но сама мысль, что бывший священник зарабатывает аттракционом, не укладывалась у меня в голове. Однако Джейкобс не обиделся. В последний раз, полюбовавшись в зеркале своим безупречно завязанным галстуком, он подмигнул мне. «Никакой разницы», — пояснил он. «И то, и другое сводится к разводу лохов. А теперь прошу меня извинить, так как мне пора идти продавать молнии». Он оставил героин на маленьком столике в центре фургона. Время от времени я бросал на него взгляд и один раз даже взял пузырек в руки, но никакого желания принять дозу у меня не было. Если честно, я не понимал, почему отправил из-за этого на помойку столько лет своей жизни. Безумная тяга к наркотику теперь казалась мне чем-то вроде сна. Интересно, все ли, кому удается преодолеть свою зависимость, чувствуют то же самое? Я не знал ответа на этот вопрос. И не знаю до сих пор. Бриско внезапно сорвался с места и отправился колесить по стране, следуя примеру многих ему подобных. Я спросил у Джейкобса, могу ли занять его место, и он тут же согласился. Работа была самой, что ни на есть, простой, и ему не пришлось искать какого-нибудь местного недотёпу, чтобы выносить камеру на сцену и уносить ее, подавать цилиндры, делать вид, будто получил удар электрическим током. Джейкобс даже предложил мне играть на Гибсоне музыкальное сопровождение. «Что-нибудь тревожное», — попросил он. чтобы публика всерьез переживала, как бы девчонку не поджарили на электрическом стуле. Это было просто. Переход с ля минор на ми, основные аккорды «The House of the Rising Sun» и «The Spring Hill Mining Disaster», если интересно, всегда создает атмосферу обреченности. Мне это нравилось. Правда, я был уверен, что медленный барабанный бой усилил бы эффект еще больше. «Только не рассчитывай, что это надолго», — сразу предупредил меня Чарли Джейкобс. «Я здесь не задержусь. Когда ярмарка закроется, посещаемость упадет до нуля».
«А куда ты потом отправишься?»
«Пока не знаю, но я привык ездить один». Он похлопал меня по плечу. «Просто чтобы ты был в курсе». Меня это не удивило. После смерти жены и ребенка Чарли Джейкобсу никто не был нужен. Его поездки в мастерскую становились все короче. Он начал привозить кое-какое оборудование и укладывать в небольшой автоприцеп, который во время переездов таскал с собой на буксире. Псевдоусилители он так и не привез, как и два из четырех длинных металлических ящиков. Я решил, что он намеревался начать все заново. Словно прошел по одной дороге сколько смог и теперь собирался попробовать другую. Я понятия не имел, чем хочу заниматься в жизни, лишенной наркозависимости и хромоты, но точно знал, что не сопровождением короля высокого напряжения. Я был благодарен ему, но поскольку уже не мог в полной мере вспомнить все ужасы героиновой зависимости, наверное, точно так же, как женщина, родившая ребенка, не может вспомнить всю боль, которую испытала при родах. Все-таки не настолько благодарен, как можно подумать. К тому же он меня пугал. Он работал над своим тайным электричеством. Он говорил о нем нелепыми терминами. Тайна мироздания, путь к высшему знанию. Но знал об электричестве не больше, чем малыш о ружье, на которое наткнулся в отцовском шкафу. Кстати, о шкафах. Признаюсь, я все обыскал. И нашел альбом с фотографиями Пэтси, Морри и всей семьи в сборе. По следам пальцев на страницах и ветхому переплету было видно, что альбом часто листали. Чтобы догадаться, что Чарли часто разглядывал фотографии, совсем не требовались детективные навыки Сэма Спейда из романов Хэммета, но я никогда не видел его за этим занятием. Альбом был тайный, как и его электричество. Рано утром, 3 октября, незадолго до закрытия ярмарки штата в Талсе, я столкнулся с еще одним последствием электротерапии мозга, устроенной Джейкобсом. За работу Джейкобс мне платил, причем гораздо больше, чем мои услуги стоили, и я снял комнату в 4 кварталах от парка развлечений. Было ясно, что как бы хорошо он ко мне ни относился, если это соответствовало действительности, ему хотелось остаться в одиночестве, и я понимал, что мне уже давно следовало вернуть кровать истинному владельцу. Я пришел домой в полночь, примерно через час после последнего представления, и сразу заснул. Я почти всегда засыпал быстро. С очищенным от дури организмом я спал хорошо. Но в ту ночь я проснулся через 2 часа, на заросшем сорняками заднем дворе меблированных комнат. Над головой висела ледяная корка луны. Под ней стоял Джейми Мортон, абсолютно голый, если не считать одного носка и куска резиновой трубки, перетягивавшей бицепс. Я понятия не имею, откуда взялась эта трубка, но любой из набухших под ней кровеносных сосудов идеально подходил для укола. Предплечье ниже онемело и было белым и холодным.
«Что-то случилось», — произнес я.
В одной руке я держал вилку, бог весть, откуда она взялась, и тыкал ею в набухшее плечо снова и снова. Проколов было не меньше 10, и на каждом собирались бисеринки крови.
«Что-то случилось, что-то случилось. «Боже мой, что-то случилось! Что-то, что-то!»
Я велел себе прекратить, но сразу не смог. Я не был неуправляемым в полном смысле слова, но сам себя не контролировал. Мне вспомнился электрический Иисус, пересекавший озеро по скрытой от глаз металлической реке. Я был похож на него.
«Что-то?»
«Удар?»
«Что-то случилось?»
«Два удара».
«Что-то?»
Я высунул язык и укусил его. Снова раздался щелчок, но не возле уха, а где-то в мозгу. Непреодолимое желание говорить и колоть себя вдруг исчезло без следа. Вилка выпала из руки. Я развязал шнур, и затекшее предплечье заныло от устремившейся в него крови. Я поднял глаза на луну, дрожа и спрашивая себя, кто или что управляло мной. Потому что мной действительно управляли. Добравшись до своей комнаты и радуясь, что никто не видел меня, в чем мать родила, я обнаружил, что где-то наступил на разбитое стекло и довольно сильно порезался. Это должно было меня разбудить, но не разбудило. Почему? Потому что я не спал. Я не сомневался в этом. Что-то подавило мою волю и управляло мной, как водитель автомобилем. Я вымыл ногу и вернулся в постель. Я никогда не рассказывал об этом Джейкобсу. К чему? Он бы ответил, что порез на ноге во время небольшой ночной прогулки — пустяковая плата за чудодейственное избавление от героиновой зависимости. И был бы прав. И все-таки что-то случилось. В тот год ярмарка штата в Талсе закрывалась 10 октября. Я пришел в автофургон Джейкобса около половины шестого. Времени, чтобы настроить гитару и завязать ему галстук, это уже стало традицией, было более чем достаточно. Пока я этим занимался, послышался стук в дверь. Чарли нахмурился и пошел открыть. В тот вечер мы должны были дать 6 представлений, включая заключительную в полночь, и он не хотел, чтобы его беспокоили по пустякам. Он открыл дверь со словами «Если это не срочно, то попрошу за...» Но договорить не успел, потому что стоявший за дверью фермер в полукомбинезоне и бейсболке, истинный разъяренный оклахомец, нанес ему удар в челюсть. Джейкобс отлетел назад, запутался в собственных ногах и упал, едва не ударившись головой о столик, отчего бы точно потерял сознание. Наш гость ворвался в фургон и, наклонившись, схватил Джейкобса за лацканы. Визитер был примерно одного с ним возраста, но гораздо крупнее. И пребывал в бешенстве. Я подумал, что добром это вряд ли кончится. Конечно, хорошего уже было мало, но я боялся, что дальнейшее общение может привести Джейкобса в больницу, причем он останется там надолго.
«Это из-за тебя она загремела в полицию!» — проревел он. «Будь ты проклят! Теперь у нее есть привод, с которым ей жить всю жизнь, как с консервной банкой на хвосте у кошки!»
Я, не раздумывая, выхватил из раковины пустую кастрюлю и трахнул его по затылку. Удар получился не сильным, но фермер отпустил Джейкобса и изумленно на меня посмотрел. По складкам вдоль его массивного носа потекли слезы. Чарли отпрянул, оттолкнулся руками и вскочил на ноги. Из его нижней губы, разбитой в двух местах, сочилась кровь.
«Дерешься с тем, кто не может дать сдачи?» — спросил я.
Я понимал, что затевать дискуссию было не очень-то уместно, но при подобных обстоятельствах детские дворовые разборки волей-неволей дают о себе знать.
«Ее теперь ждет суд!» —
проревел он со своим оклахомским выговором. Голос звучал, как расстроенная банджо.
«И все из-за долбанного придурка, который теперь корчится, как пиявка!»
Он именно так и выразился. Я поставил кастрюлю на плиту, продемонстрировал ему свои пустые руки и произнес самым умиротворяющим тоном, на какой был способен. «Понятия не имею, о ком ты говоришь, и я уверен, что...» «Чарльз» чуть не сорвалось у меня с губ. «Дэн тоже».
«Моя дочь! Моя дочь Кэти! Кэти Морс! Он сказал, что картинка будет бесплатна, потому как на сцене. А что вышло? А вышло! Ого-го! Картинка ей поломал всю жизнь! Вот что вышло!»
Я осторожно положил руку ему на плечо. Я боялся, что он меня ударит, но фермер выпустил пар, как-то сник и обмяк. «Пойдем на улицу», — предложил я. «Мы найдем скамейку в тени, и ты мне все расскажешь».
«А ты кто?»
Я хотел сказать, что его ассистент, но это прозвучало бы не очень внушительно. Прошлое музыканта дало о себе знать.
«Его агент».
«Правда? Может, заплатишь компенсацию? Потому как она мне нужна. Только на адвоката надо столько, что мама не горюй».
Он ткнул пальцем Джейкобса.
«И все из-за тебя! Это ты виноват, будь ты проклят!»
«Я понятия не имею».
Чарли вытер кровь с подбородка.
«Я понятия не имею, о чем вы говорите, мистер Морс. Уверяю вас».
Я уже довел Морса до дверей и намеревался развить успех. «Давай выйдем на свежий воздух и все обсудим». Мне удалось вывести его на улицу. На углу служебной парковки стоял ларек с сильно обшарпанными столиками под не менее потрепанными зонтиками. Я купил большой стакан кока-колы и вручил фермеру. Он пролил часть на стол, а потом за несколько глотков осушил половину. Затем поставил стакан и приложил ко лбу тыльную сторону ладони.
«Так и не научился правильно пить такую холодную», — пояснил он. «Как будто в лоб забили гвоздь, верно?»
«Да», — согласился я и вспомнил, как стоял голым в скудных лучах лунного света и тыкал вилкой в залитое кровью предплечье. «Что-то случилось?» «Со мной и, похоже, с Кэти Морс тоже». «Расскажи мне, в чем проблема?»
«Та картинка, что он ей дал, вот в чем чертова проблема. Она ходила с ней везде. Подружки уже начали над ней потешаться, но ей было все равно. И всем говорила, вот какая я на самом деле. Как-то вечером я попытался выбить из нее эту дурь, но мать меня остановила, сказав, что все само пройдет. И вроде так и вышло. Она оставляла картинку у себя в комнате, не знаю, дня два или три. Ходила на курсы парикмахеров без нее. Мы уже решили, что все прошло».
Но они ошибались. 7 октября, то есть 3 дня назад, она вошла в ювелирный магазин Дже Дэвида в Броукен-Эрроу, маленьком городке к юго-востоку от Талсы. У нее была хозяйственная сумка. Оба продавца ее узнали, потому что она уже заходила туда несколько раз после того вечера, когда оказалась в центре внимания на сцене аттракциона Джейкобса. Один из них спросил, может ли ей помочь. Кэти молча проскользнула мимо него к витрине, где хранились самые дорогие побрякушки. Достала из сумки молоток и разбила стекло. Не обращая внимания на вой охранной сигнализации, 2 глубоких пореза, на которые пришлось накладывать швы,
«И от них останутся шрамы», — сокрушался отец.
Достала пару бриллиантовых сережек.
«Это мое», — сказала она. «Они подойдут к моему платью».
Морс едва успел закончить рассказ, как появились 2 дюжих парня в черных футболках с надписью «Охрана».
«Есть проблемы?» — спросил один из них.
«Нет», — ответил я и не солгал. Получив возможность выговориться, мистер Морс окончательно выпустил пар, и это было хорошо. Но при этом он совсем сник, что было не очень хорошо. Мистер Морс как раз собирался уходить. Он поднялся, сжимая в кулаке стакан с остатками колы. На его костяшках подсыхала кровь Джейкобса. Он смотрел на нее, будто не мог взять в толк, как она там оказалась.
«Заявлять на него в полицию бестолку, верно?» — спросил Морс. «Там скажут, что он только сделал фотку.
Черт, и к тому же бесплатно.
«Пойдемте, сэр», — сказал один из охранников.
«Если желаете посетить ярмарку, я с удовольствием поставлю вам на руку штемпель, который служит пропуском».
«Нет, сэр», — отказался тот. «С моей семьи хватило этой ярмарки выше крыши. Я иду домой».
Он сделал несколько шагов, обернулся.
«Скажите, мистер, он уже проделывал такое раньше? Сбивал людей с панталыку, как мою Кэти?»
«Что-то случилось», — подумал я. «Что-то...» «Нет», — ответил я. «Никогда».
«Как будто ты бы признался. Ты же его агент и все такое».
И он ушел, опустив голову и не оглядываясь. Я вернулся в фургон. Джейкобс уже успел сменить свою заляпанную кровью рубашку и теперь прижимал к распухшей нижней губе полотенце со льдом. Выслушав мой рассказ о том, что я узнал от Морса, он сказал:
«Ты не завяжешь мне галстуки еще раз? Мы уже опаздываем».
«Постой, постой! Ты должен ей помочь, как помог мне, с наушниками!» Он смерил меня взглядом, в котором явно сквозило презрение.
«Ты думаешь, что этот любящий папочка позволит мне подойти к ней ближе, чем на милю? И потом, ее проблема, ее одержимость, пройдет сама собой. С ней все будет в порядке, а любой адвокат, достойный своего заработка, легко убедит судью, что она была не в себе. Она отделается легким испугом».
«Тебя это не удивило, верно?» Он пожал плечами, продолжая смотреть на меня, но не в глаза.
«Время от времени побочные эффекты встречались, хотя и не столь впечатляющие, как попытка грабежа мисс Морс».
«Ты занимаешься самообразованием, верно? А клиенты — всего лишь подопытные кролики. Просто они не знают об этом. Таким же кроликом был я».
«Тебе полегчало или нет?»
«Полегчало. Если, конечно, не считать того, что время от времени по утрам у меня в голове крутилась навязчивая фраза.
«Тогда завяжи мне, пожалуйста, галстук».
Я чуть не отказался. Я был зол на него. Вдобавок ко всему, он выбрался через черный ход и вызвал охранников. Но я был ему обязан. Он спас мне жизнь, что было хорошо. И теперь я жил правильной жизнью, что было еще лучше. Поэтому я завязал ему галстук. Мы провели целых 6 выступлений. Когда в честь закрытия начался фейерверк, толпа ахнула, но далеко не так громко, как при виде волшебства, устроенного Дэном, творцом портретов молний. И каждый раз при виде девушек, мечтательно разглядывавших себя на полотне задника, пока я переходил с ля на ми, я задавался вопросом, скольким из них суждено утратить в какой-то степени разум. Под дверью в мою комнату лежал конверт. Как сказали бы йоги, снова дежавю. Только на этот раз я не обмочился в постели, моя собранная хирургом нога не ныла, я не болел гриппом, и меня не колотило от отсутствия дозы. Я наклонился, поднял конверт и вскрыл его. Мой пятый персонаж не любил долгих прощаний, в этом надо отдать ему должное. В конверте лежал билет на поезд с приколотым блокнотным листком. На нем были написаны имя и адрес в городе Нетерленд, штат Колорадо. Ниже Джейкобс нацарапал 3 предложения. «Этот человек даст тебе работу, если захочешь. Он мой должник. Спасибо за галстуки. Ч.Д.Д.» Я посмотрел на билет. Он был в один конец, на Маунтин-экспресс из Талсы в Денвер. Я долго его разглядывал, прикидывая, не стоит ли его сдать и получить деньги. Или использовать и добраться до биржи музыкантов в Денвере. Только на восстановление былого мастерства потребуется время.
Без нагрузки и постоянных упражнений пальцы утратили прежние навыки и легкость. Еще надо решить, как быть с наркотой. Во время гастролей она была повсюду. Джейкобс говорил, что волшебные портреты держатся года два или около того. Откуда мне знать, что лечение не будет действовать столько же? Откуда мне это знать, если этого не знает даже он сам? В тот же день я взял такси до автомастерской, которую он арендовал в западной части города. Помещение стояло совершенно пустым, с голыми стенами. Там не осталось ничего, даже обрывка провода на темном от застарелых пятен масла полу.
«Со мной здесь что-то случилось», — подумал я. Вопрос заключался в том, решился бы я надеть эти усовершенствованные наушники снова, если бы можно было переиграть все заново. Я решил, что да, и каким-то непонятным образом это помогло мне сделать выбор. Я использовал билет, добрался до Денвера и пересел на автобус до Неверленда на западном склоне скалистых гор. Там я познакомился с Хью Йейтсом и начал свою жизнь в третий раз.